Вообще это рейтингование довольно условно, оно имеет свой смысл, поскольку используется международными организациями, но при этом любой эксперт, глядя на эти рейтинги, понимает их действительно такую условность, потому что они все-таки основаны не на реальной оценке ситуации в странах, а на восприятии экспертами этой ситуации. И в отношении разных стран постсоветского пространства у экспертов, которых опрашивают, существует уже устойчивое представление о том, как там обстоят дела. И это сказывается в целом на рейтинге. Поэтому в некоторых случаях оказывается, что, скажем, Азербайджан в чем-то лучше Белоруссии по каким-то позициям. Россия внезапно в какой-то позиции далеко уходит вперед в хорошем смысле. Из этих рейтингов видно, например, что бизнес в России развивается хорошо по сравнению с другими постсоветскими странами. В то же время, например, уровень свободы слова в России этими экспертами оценивается как крайне низкий, приравненный уже к Туркмении, что, конечно, не так, потому что, видя ситуацию, мы понимаем, что свобода слова в России ограничена, но не в такой мере. Может быть, одно из главных впечатлений, что, конечно, балтийские страны освободились от всех остатков огосударствления экономики, в значительной степени от коррупции, от ограничений свободы гражданских прав, в то время как в странах Центральной Азии и теперь уже и в России тоже, эти показатели очень плохие, конечно.
Разумеется, я согласен с тем, что оценки аналитиков и экспертов – это совсем не то, что оценки людей, которых на улицах, допустим, опрашивают социологи. Экономическая свобода, уровень счастья, угроза терроризма или, допустим, такое расплывчатое понятие, как национальное миролюбие. На какой из пунктов люди в России и в странах бывшего СССР сейчас обращают внимание чаще? Простые люди, не эксперты.
Ну, понятно, что индекс счастья воспринимается при опросе на улице всегда с юмором, поскольку тех, кого спрашивают, они, так сказать, не знают там какой-то сложной структуры оценки этого самоощущения граждан, а реагируют на слово «счастье». Скажем, поэтому легко заметить, например, что в России, отвечая на этот вопрос, люди себя позиционируют как более счастливые, по цифрам это видно, чем, например, в Латвии или там в Литве. Но это, конечно, заведомая условность, потому что трудно сказать, где кто счастлив больше. Но тем не менее, если смотреть на такие показатели, как свобода ведения бизнеса, то здесь, конечно, есть определенные критерии, понятные, потому что по этим рейтингам видно, что степень влияния государственных структур на бизнес и влияние очень крупной олигархии сложившейся, которая ограничивает весь остальной бизнес, монопольно владея экономической поляной, ну, конечно, это, безусловно, ставит Россию на очень далекое место в мировом рейтинге. И не только Россию, но и остальные страны бывшего СНГ. В общем, может быть, за исключением, там, по этим рейтингам видно, что в хорошем положении находятся, там, может быть, не только страны Балтии, но и Грузия, и даже Молдова. А Россия, к сожалению, по всем этим показателям теперь уже окончательно уравнивается с евразийским пространством, как она себе его понимает. То есть это страны Россия, Беларусь, Центральная Азия, в которых установился определенный тип жизни, определенная социально-политическая система, и теперь уже Россия в этом ряду.
Украина, судя по результатам всех указанных международных рейтингов, кажется в целом государством с каждым годом, самые последние годы мы берем, все менее стабильным, со все большим процентом населения, тревожно оценивающим положение дел по всем показателям. Это больше говорит о провалах властей, правительства в Киеве или о росте гражданской активности, о том, что люди стали более взрослыми, что ли, более трезво смотреть на вещи.
Да, это важный вопрос, потому что действительно при таком негативном взгляде на Украину возникает желание интерпретировать это состояние общества как депрессию, упадок и как бы несостоятельность каких-то гражданских ожиданий, которые были раньше. И описывать это все как процесс неудачи, такой неудачи транзита. Но это не факт, что это так, потому что при другом взгляде, скажем, если мы посмотрим на такие страны, как Польша, Чехия, на другие страны Центральной Европы, в них, вообще говоря, показатели социального самочувствия граждан по опросам всегда довольно низкие. То есть люди очень требовательны, может быть, довольно остро по каким-то причинам видят негативные тенденции в своих обществах, при том, что в целом эти общества вполне здоровые, в них работают все механизмы демократии, имеется сменяемость власти, имеются налоговые системы. Может быть, гражданам они кажутся какими-то неполноценными, но тем не менее они функционируют в рамках международных норм и так далее, и так далее. В этом смысле слова я смотрю на эти украинские цифры скорее как раз как на проявление того, что общество, пройдя после Майдана какой-то путь, хотя и настроено критически к своему обществу, но это, конечно, не означает, что это такой тяжелый социальный пессимизм, который парализует какой-то процесс изменений.
Почему такое понятие, как свобода прессы, меньше, судя по всему, волнует население в России, чем, допустим, в Азербайджане и в Киргизии, как вам кажется?
Ну, мне кажется, здесь ответ такой, что все-таки в этих рейтингах, когда говорят о свободе прессы, то учитывают не только давление государства на прессу, но и степень монополизации прессы крупными экономическими игроками. То есть имеется в виду, что все-таки в постсоветских странах, в некоторых, очень большая доля государства, и это заведомо ограничивает свободу, конечно. А с другой стороны, это может быть наоборот, небольшая доля государства, но зато полный контроль над медиа группой олигархов, которые связаны с государством напрямую. И отсюда возникает совершенно обоснованное ощущение ограничения свобод. И эксперты тоже это фиксируют, видя, что журналисты в этих странах постоянно борются за свободу журналистских расследований, за критическое высказывание, сталкиваются с преследованиями, с давлением на себя различным, с разгоном редакции и даже блокировками каких-то ресурсов, с новыми законодательствами, которые ограничивают прессу все дальше. Ну, в России, в частности, это происходит несомненно, потому что каждые последние 3 года, каждый год какие-то все новые придумывает законодатель меры, ограничивающие свободу высказывания. В этом смысле, мне кажется, что в этой позиции как раз эти рейтинги, в общем, довольно-таки адекватно описывают ситуацию в отношении свободы слова.
Есть еще исследование Фонда мира, например. И, судя по нему, Россия кажется в целом гораздо менее, что называется, дееспособным государством, чем Казахстан или Белоруссия. Что имеется в виду?
Здесь, конечно, имеется в виду такая концепция плохих институтов и bad governance, то есть плохого управления. И внутри этой недееспособности рейтинг устроен так, что на его верхних строчках, то есть самые недееспособные, это failed state, да, то есть государственные институты практически перешли в руки каких-то кланов или племен, нормы не соблюдаются, и все уже действует такое естественное право. В этом смысле слово «Россия» и страны бывшего СССР, кроме стран Балтии, да, действительно находятся не в очень хорошей позиции, потому что институциональное развитие, развитие институтов, я бы сказал так, во всяком случае остановилось, а во многих случаях деградирует, потому что парламенты перестают быть парламентами, как в России, в их прямой функции. Партийное представительство является каким-то неотвечающим в структуре общества. Силовые структуры получают огромные полномочия и превращаются из защитников Конституции и прав граждан в какие-то репрессивные органы и так далее, и так далее. Вот что здесь имеется в виду под недееспособностью, но действительно в целой группе стран бывшего Советского Союза, и в Беларуси, и в странах Центральной Азии, и сейчас в России действительно этот процесс распада институтов или перерождения институтов, он, конечно, очень наглядно заметен. И внешним экспертам, и внутри стран, конечно, люди это видят. И отсюда возникает вопрос о такое определение недееспособности. Но надо подчеркнуть, что, конечно, это не значит, что государства в этих странах дееспособны в том смысле, что они не могут проводить там какую-то активную политику. Нет, наоборот, эти кланы или эти политические группы, которые захватили, узурпировали власть в этих странах на долгий срок, они, конечно, очень могут быть энергичны, очень боевиты. Но при этом, конечно, если мы говорим о дееспособности государства в целом, то здесь ему, конечно, несомненно, наносится определенный урон.
Был еще опрос Левада-центра касательно ожиданий от наступившего 2018 года. 35% россиян ожидают в самом близком будущем массовых волнений и протестов населения. Оправданы ли их страхи?
Ну, я думаю, что эти страхи имеют под собой достаточно, сильную основу, потому что 3 фактора работают на эти страхи. Первый фактор – то, что общество понимает для себя, независимо от политики, что период длинного экономического роста завершен. экономический рост не может быть бесконечно долгим, и вот Россия вступила в другую полосу, то есть благословенные нулевые годы окончательно закончились. И это, конечно, все понимают, что это ударит по многим и многим семьям, это является фундаментальной проблемой, из которой, вообще говоря, конечно, никакого простого выхода у Кремля и экономических властей нет. Второй пункт, который всех волнует, и это все чувствуют, что, несмотря на то, что Россия и Кремль держатся крайне уверенно на международных площадках, но, конечно, все и грозятся, и постоянно Кремль повторяет слова, что нам никто не нужен и так далее, но население прекрасно чувствует, что это такое, что эта изоляция России создает труднопрогнозируемые угрозы, в том числе и для населения. И третий момент существенный, на который, кстати, показывают многие опросы и давно уже, в том числе и Левады, который влияет на самочувствие населения, это то, что население видит, что разрыв в доходах и вообще социальное неравенство не сокращается в течение этого правления длинного путинского. И здесь все чувствуют, что нависает какая-то очень большая проблема, потому что эти уже хорошо изученные и опознанные, там, сколько-то, 150 семей, которые располагают половиной национального богатства, что они очень высоко наверху, и они очень безнаказаны во всем. И вместе с ними безнаказаны все их окружение, все эти силовики и так далее, и так далее. А граждане, конечно, поставлены в тяжелое положение в том плане, что они не имеют на это никакого влияния. Ни через что, ни через какие органы власти. Вот эти три момента, они определяют социальные ощущения населения. И, конечно, это волнение, эта тревога, она совершенно в этом смысле слова обоснована. У нее есть опора. И думаю, что люди могут и вправе здесь ожидать того, что легким для России вот этот период следующего путинского правления, то есть шестилетний, а может быть даже целое десятилетие, что он, конечно, не будет легким ни в коем случае.
Но вот говоря о международном восприятии России, об ее внешней политике косвенно, есть еще и такая несколько забавная вещь в рейтингах, о которых мы говорим, как индекс паспортов. Там самые худшие позиции у России, а также у Грузии, Украины и еще Молдовы. Все россияне, имеющие загранпаспорта, конечно, знают, что они мало куда могут просто так взять билет и полететь, допустим, уже завтра утром, без визы. Это влияет на общее сознание россиян, которые смотрят на окружающий мир за границами своей страны.
Для россиян, во-первых, само по себе это перемещение никогда не значило очень много, и не случайно долгое время так мало было выдано загранпаспортов, и люди их не получали, не стремились к этому, ограничений-то не было никаких на получение загранпаспорта в 90-е нулевые годы. Конечно, свобода передвижения крайне важна для небольшого, очень важного и играющего важную роль социального слоя. В крупных городах имеются активные такие деятельные слои населения, предприниматели, значит, студенчество, молодежь, преподаватели гуманитарные и так далее, и так далее. Эти люди, конечно, они уже привыкли участвовать в таком свободном международном обмене, международном общении. Для них какие-то дальнейшие ограничения передвижения, сокращение визового обмена для России в условиях там вот углубляющегося конфликта и всей этой новой холодной войны, конечно, для них это существенно. Но если говорить об основном таком слое, в том числе и избирателей, то есть если брать вот те 30 миллионов людей, которые сейчас включены в госсектор в России, они уже в значительной степени за последние 5 лет, они уже привыкли к тому, что их права на выезд в каком-то смысле слова ограничены просто корпоративно. Приняли ряд постановлений, по которым там ограничиваются там сотрудники МВД, силовых органов для выезда в определенные страны или вообще для выезда. Сокращены направления, по которым могут выезжать руководители бюджетных организаций и так далее, и так далее.